Елочка.
Итак, друзья, как мне недавно мама сказала, Попов, хватит говорить всем друзья, говори просто привет.
И товарищи.
Это фамильярно. Меня зовут Юрий Попов, и я играю в большой теннис. У нас продолжение серии подкастов про теннис и людей в теннисе. И этим прекрасным зимним утром, поздравляю, сегодня выпал снег, такой хороший. У нас в гостях замечательный человек. Насколько он замечательный, мы поймем во время беседы. Но я уверен, что он замечательный. Леонид Голованов, доброе утро.
Доброе утро, постараюсь вас не разочаровать.
Сегодня много у нас интересного будет. Последний выпуск был записан с моим отцом. И папа, он сам 55-го года рождения, он рассказал о некоторых вещах, которые откликнулись Леониду. Но Леонид — представитель поколения более молодого, вот, поэтому мы сегодня прикоснемся к тому, что же происходило в те годы, когда уже как юность, отрочество, молодость Леонида были в самом цвету. Да? Леонид, по сложившейся традиции, мы открываем теннисное шампанское, да? Поэтому я тебе презентую эти мячи для игры на грунте. Пока не спонсорский товар.
Спасибо большое.
И, естественно, мы открываем их со звуком.
Это очень приятный звук для любителей тенниса. Как, даже лучше, чем бутылка шампанского.
Еще и запах мячей, да, как чай.
Заметил, что некоторые теннисисты как при подаче берут мяч, обязательно его нюхают.
Я не знал этого.
Не знал, вот можно приглядеться и увидеть, что это тоже такой ритуал, да, у каждого тенниса есть свои фишки. Ну, не будем говорить про Надаля сейчас. Uh-huh. И вот у некоторых обязательно перед подачей понюхать мяч, как говорится, вкусить запах его и дальше уже в игру.
Как концентрация, да?
Да, правильно. Значит, ну, я представитель 60-х, рожден в 60-х годах, и где-то очень близко к твоему папе, конечно, события были. Я бы хочу сказать, что мне тоже любовь к спорту привил отец. Он у меня был в свое время тоже спортсмен, разрядник по волейболу, по шахматам. И насколько я себя помню, с детства он меня все время приучал к спорту. Мы с ним сами вместе играли и в футбол, и потом в теннис. И по вечерам смотрели телевизор, футбольные матчи, трансляцию хоккейных матчей, чемпионат Советского Союза, международные какие-то игры, да, там чемпионаты мира по футболу, где блистали бразильцы, аргентинцы, голландцы. И я стал где-то к 7-8 годам такой фанат спорта, и в частности футбола и хоккея, что я знал всех футболистов, всех хоккеистов по имени, по фамилии. Я мог назвать состав любой футбольной, хоккейной команды, сборной Голландии пофамильно, сборной Бразилии пофамильно, сборной Германии, ну, Советского Союза, само собой, хоккеистов. Вот. И, например, если мы уезжали куда-то в отпуск, папа всегда брал с собой бадминтонные ракетки, футбольный мяч, и при первой же возможности мы играли с ним вместе в футбол, в какой-то компании там, или просто друг с другом играли в футбол. Вот. И, естественно, после школы я всегда с пацанами играл в футбол и в хоккей. Летом в футбол, зимой в хоккей, около дома. Да? То есть спорт был ежедневно. И я играл с мячиком тоже практически с рождения. Поэтому мне очень хорошо давались все игры с мячом. То есть в школе я играл за сборную школы в футбол, в волейбол, в баскетбол. Да? И все у меня здорово получалось. Ну, конечно, футбол — это была первая страсть, первая любовь, потому что футбол — это народный вид спорта. И таким образом я попал где-то в 10 лет в футбольную секцию. Ну, рядом с домом это была специализированная детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва, с Дюшор их тогда называли. И, конечно, тогда это было бесплатно, естественно, в советские времена. Но была, конечно, беда с футбольными полями, с экипировкой. Футбольное поле — это было просто вот без травы земляное поле.
Как которое... сейчас с теннисом дефицит, так тогда было.
Ну да,
с футболом.
Да, да. То есть травяные газоны были только для мастеров, да, там для профессиональных команд. А мы же, дети, играли на обычных школьных стадионах, где была просто кривая земля, и там весной, осенью это было просто болото. То есть там были лужи по колено, и мы играли в этих лужах. И потом я приходил домой, грязный с ног до головы, начинал сам стирать в ванне.
Это про тебя снимали ролики, Ариэль там. Пятен станет в 3 раза меньше.
Чистил, значит, кеды, там, стирал майки, трусы. Мама ругалась, что я весь в грязи сам, и все это где-то в квартире у нас сушится потом. А форму нам выдавали только на игру. Когда мы играли в чемпионате города, нам выдавали майки, мы в них играли, майки, трусы, гетры. Потом мы приходили домой, сами их стирали, потом приносили чистые снова в школу футбольную. Вот, бутс практически не было, мы все играли в кедах. Бутс это была роскошь, которая тоже была для нас тогда еще крайне редко. А зимой, когда, например, выпадал снег, мы играли по колено в снегу при минус 20 градусах на улице, зимний чемпионат во время зимних каникул. И мы делали так, что одевали целлофановые мешки на носки, сверху одевали кеды, выходили на заснеженное футбольное поле по колено в снегу и утрамбовывали снег, играя в футбол, потому что никто из нас его не утрамбовывал, не было там техники, ничего. И вот ты бьешь по мячу, мяч просто падает, не отскакивая, в сугроб. Кто первый добежит, пинает его дальше. И вот так вот мы молотили по целине в итоге и играли за счет турнира. И причем еще играли баскетбольным мячом, потому что кожаный мяч сильно на снегу намокал, и он просто вообще становился неподъемным. А баскетбольный, он же резиновый. И он как бы скользил по снегу лучше, и он не намокал.
Он
бы
больше же, да,
и он еще, оранжевого цвета.
Да, его видно.
Его видно, а футбольный мяч белый на белом снегу. И был такой случай, когда мы играли зимний чемпионат, вот турнир был в каникулы, во время матча наш нападающий выбежал один на один с вратарем и со всей мощи с 5 метров ударил по воротам и попал этим баскетбольным мячом вратарю в лоб.
Так.
И вратарь вот так вот стоял, пытался поймать мяч, не среагировал, он попал ему в лоб этим мячом. И тот упал в нокаут, потому что мяч тяжелый, да, баскетбольный. У него на лице отпечатались эти пупырышки.
Спалдинг.
Ну, слава богу, товарищ жив остался, да. Ну, в общем, я говорю, в таких вот условиях мы занимались футболом.
Какая роль у тебя была? Ты нападающий?
Я играл защитником. Я играл центральным защитником, свободным защитником, иногда полузащитником. Почему-то меня сразу как-то вот защиту поставили. Хотя я, в принципе, любил и водиться, и голы забивать. Но вот как-то вот, может быть, тренер во мне разглядел больше защитника такого с хорошим видом
поля. А в теннисе ты больше защитник или нападающий?
В теннисе тоже больше защитник, скорее всего, да.
Ты знаешь, как я слышал историю, первый-второй номер в паре, да? Что первый — это тот, кто вроде бы как главный, ведущий, а второй — это... Потому что если оба будут главных, то пара на игра не выйдет.
Да, всегда в любой командной игре есть лидеры, есть как бы есть разные роли, да, у игроков. Вот. Ну и, например, был такой случай, что мы с папой поехали в Прибалтику, в Пюхаяру есть такой маленький городишко, рядом с Тарту летом. Мама была занята, мы с папой были. И случайно оказалось, что в этом же Пюхаярове на сборах летняя хоккейная команда «Динамо» московского. А в это время «Динамо» Москва — это был второй клуб по силе после ЦСКА, где был Третьяк, там ЦСКА, да? А в «Динамо» были две звезды — Александр Мальцев, нападающий, и Валерий Васильев, защитник. Они тоже в сборную Советского Союза входили, сложные мастера были. И мы прикоснулись непосредственно к этим звездам хоккейным, да, потому что они летом бегали по стадиону, физподготовку, предсезонку делали. В частности, у них было такое интересное упражнение. Они разбивались по парам.
Так.
Один игрок запрыгивал на спину другому, и тот его по кругу бежал с ним, полностью круг стадиона. Потом они менялись, другой на него запрыгивал, следующий так бежал. Представляешь, вот бежать с
тушей. Мы так играли в салки в школе, с такой комбинацией. Мы это называли всадники или что-то, конники, и у нас были бои на втором этаже.
Да, мы тоже играли. Вот на тебе туша 100 килограмм,
и тебе надо 400
метров пробежать.
Очень хорошая, спартанская игра. Надо так в теннис поиграть, кстати, турнир сделать. На плечи себе посадить кого-нибудь.
Травмоопасно, мне кажется.
Ну, детей можно посадить.
Одно дело, ты бежишь монотонно по одной линии, другое дело в теннисе.
Сложно будет, да, кто-нибудь упадет, да.
Да, вот. И такие вот интересные были события, связанные тоже с футболом. Вот. А потом, когда я уже стал постарше и, в общем-то, более профессионально мы начали играть, у нас начались турниры выездные уже, да. Когда мы стали выезжать в такие города, как Ереван, Баку, Ленинград, и уже там были интересные матчи, удалось посмотреть страну немножко, да, в этом плане, и поездки. Все это за счет государства было, конечно. Но надо сказать, что я свою молодость провел в Алма-Ате. То есть у меня мама из Ленинграда родом, папа из Москвы, но во время там Советского Союза, войны, там, эвакуации, их все занесло, значит, туда вот. И я вырос в Алма-Ате. И, в общем-то, занимался футболом тоже в Алма-Ате. И к 16 годам я уже очень прилично играл в футбол, что я попал в молодежный состав команды «Алматинский Кайрат». «Алматинский Кайрат» — это была команда высшей лиги Советского Союза, в которой играли там тоже «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», «Динамо Киев», «Динамо Тбилиси». То есть это была высшая лига советского футбола, которая по уровню была гораздо выше, чем сейчас, например, российская премьер-лига. Вот. И у меня была возможность играть в молодежном составе и тренироваться с основным составом, в котором, например, блистал тогда Курбан Бердыев, наверное, известная личность, да, который тренировал «Рубин» казанский, потом вот его сборную чуть ли не взяли тренироваться российскую. Курбан Бердыев был шикарный игрок с великолепной техникой, диспетчером, ну, в общем, лидер был команды. И я очень рад, что я с ним познакомился, как бы имел счастье с ним на поле вместе проводить. Вот. И я, в общем-то, уже настроился делать футбольную карьеру, потому что у меня все получалось.
То есть тебе 16 лет, ты уже
профессионал. Я уже профессионал, да. Я уже
Ты по-прежнему с родителями жил?
Конечно, я жил с родителями. Я еще в школе учился, в 9-10 классе. Вот я уже часто от школы уезжал на какие-то турниры и пропускал занятия. Но мне везло, что директор школы и наш учитель по математике, он сам был фанат и тоже футбольный болельщик. И он мне делал поблажки, конечно. И отметки завышал, и, в общем, там интересовался, как у меня успехи в футболе, в обмен на то, что он меня немножко там поддерживал в школе. Вот. И я уже планировал поступать в физкультуру, делать футбольную карьеру профессиональную. И вдруг случилось такое событие, как спартакиада народов СССР. В то время в Советском Союзе это было очень такое крупное, как Олимпиада в мире, так вот спартакиада народов СССР, это было самое крупное спортивное соревнование в Советском Союзе, когда каждая республика собирала сборные, и они между собой соревновались. То есть Казахстан, там Украина, Грузия, Армения, РСФСР, да, была зимняя спартакиада и была летняя спартакиада. Вот, летняя спартакиада.
А сейчас аналог есть? Нет?
Сейчас нет, к сожалению, уже.
Нет, сейчас есть юношеские какие-то игры в Казани, но это другое.
Ну,
да?
Это другое совсем. Другое, да? Да? Это какие-то региональные уже турниры. Да? Есть универсиада для учеников, для студентов. Да. Вот. А тогда это было очень серьезное мероприятие. Победителям давали мастеров спорта, сразу присуждали. Да? Вот. И, значит, футбольный турнир входил в летнюю спартакиаду, и меня взяли в сборную Казахстана играть в футбол. И мы поехали в Таллин, по-моему.
Сейчас наши слушатели подумают, что про футбол выпуск скорее будет.
Да, это последний фрагмент.
Прелюдия.
Это к тому, чтобы объяснить, почему потом я стал теннисом
заниматься.
Конечно,
да. Многие, кстати, у нас играют, ну, были у нас так, чтобы перекинуть тоже мостик, да. У нас диалог. Вот Екатерина Космынина у нас есть в клубе. Она профессионально женский футбол играет, да, и ей безумно помогает в теннисе, потому что она бегает, да. Виталий Черыев, да, там тоже футболист. Играть с футболистами, это, я вам скажу, не просто. Такие бегуны все, да, будь здоров.
Я недавно играл с Оленичевым Дмитрием, есть такой тоже известный футболист спартаковский, да, раньше.
Он играет в теннис, да?
Он играет в теннис, и я как бы, ну так, с ним встретился в Пирогово, есть там теннисный клуб, и мы с ним даже сыграли один раз парный турнир вместе. В одной паре, там вышли из группы, дошли до полуфинала, в общем, там на тайбреке проиграли, но я получил тоже удовольствие, потому что, конечно, техника у него не профессиональная, но он настолько понимает игру, настолько он ее чувствует на несколько ходов вперед, он очень быстрый, да, он добегает до любого мяча, он очень быстро ориентируется, да, и очень позитивный, конечно, человек, с улыбкой, там, с юмором, в общем.
Классно, это здорово.
Получил у меня фотографии с ним, да.
Это здорово.
Вот. Ну и к спартакиаде, значит, мы поехали играть в Таллин, и там в одном из матчей, по-моему, против сборной Грузии, случилось так, что я очень сильно получил травму ноги, то есть на меня игрок прыгнул прямым подкатом с вытянутой ногой, и шипами мне порвал голеностоп.
Кошмар.
И я, в общем, оказался в больнице, у меня голеностоп висел просто на связках, то есть практически я его не чувствовал.
Это распространенная травма у футболистов?
Ну, голеностопы, да, потому что ты, если ты смотришь футбол, да, они прыгают подкаты вот эти вот.
А как же ногой. Вот щитки, вот там гетры?
Щитки
защищают.
Тебя защищают голень. А вот сам голеностоп-то, он тебя свободен. Никак не защищен, где у тебя стопа крепится, да, да к да, голени да. самой, он никак да. не защищен. И вот это вот место самое
очень травмоопасное.
Опасное, да.
да.
И ахилл, конечно, вот у футболистов голеностоп ахилл. Вот. И, значит, это был последний матч, наша команда потом уехала, а я остался там несколько дней в больнице в Таллине, в общем, мне там гипс наложили, швы наложили, мне очень долго срасталось, а я должен был сдавать экзамены в институт физкультуры, поступать уже в этот, после спартакиады.
Да.
А в институт физкультуры там экзамены бег, плавание, помню, что такое было, помимо того, что там надо сдавать еще математику сочинения, надо было какие-то спортивные нормативы сдавать. А у меня нога в гипсе, никаких, как бы, я не могу сдавать нормативов. И что светит? Или ждать год, когда я вылечусь.
Да.
Ну, где гарантия, что я опять заиграю? А в это время была война в Афганистане. И очень много из Алматы людей уходило в Афганистан служить, и потом возвращались в цинковых гробах. И мои родители очень за меня боялись, что я попаду в Афганистан. Они говорят, слушай, не дури, поступай в институт, где есть военная кафедра.
Конечно, да.
И ты хотя бы не пойдешь в Афганистан, получишь образование высшее, а дальше там как получится. Я в итоге поступил вместо института физкультуры в политехнический институт имени Владимира Ильича Ленина. И, в общем, получил образование инженера, образование военное там же получил на военной кафедре. Вот. А футбол уже, когда нога выздоровела, играл постольку-постольку, там за какие-то местные команды, там за какой-то таксопарк, мне там даже какие-то деньги приплачивали, оформили там каким-то там слесарем в гараж, в общем, ну, это так уже был фан. Вот. Ну и постепенно я стал тоже интересоваться теннисом.
Так, а вот давай с этого момента, поскольку это ключевой момент, вот постепенно это вот как?
Постепенно это как? Мы играем в футбол, а рядом на некоторых стадионах теннисный корт.
Например, что за стадионы?
Ну, например, в Алма-Ате это был стадион СКА, спортивный клуб армии, да, где был стадион, на котором играли футбол и в регби, а рядом были теннисные корты. И рядом играла красивая девочка молодая, на которую я во время игры успевал обращать внимание, потому что у нее была юбочка такая красивая, ножки.
Интересный стимул начать играть.
Ну, 17-18 лет.
Понятно, да.
И это была Елена Лиховцева.
А,
может быть, такую фамилию слышал.
Слышал, конечно.
Она сама очень прилично играла и до последнего времени была тренером сборных России по теннису в Кубке Федерации. Вот. А потом она переехала в Россию, получила российское гражданство.
То есть она тебя вдохновила играть в теннис?
Да,
вот своим видом.
Такая, как Елена Лиховцева, меня вдохновила. Ну, там еще были интересные игроки. И папа со мной тоже иногда играл в теннис. Он тоже смотрел, интересовался теннисом и сам играл. Вот. И я, значит, постепенно стал брать тоже в ракетку в руки. И как-то незаметно вот акцент сдвинулся с футбола
на соседнее поле.
На теннис, да. Да, футбол я еще поиграл в разных командах. Да. Но все меньше и меньше. А в теннис как-то меня больше завлекал, все больше и больше. Вот. А потом уже со временем, конечно, обрастал друзьями, какими-то интересными компаниями. Но надо сказать, что теннисом я стал играть самоучкой. Это большой для меня, конечно, был минус, потому что одно дело, ты начинаешь тренироваться сразу с тренером, и тебе ставят технику, а другое дело, ты пытаешься как-то сам понять, как играть
как
в теннис.
Как это дойти?
Исходя из своих навыков, например, в игре в бадминтон, и ты думаешь, что это примерно то же самое, потому что у тебя тоже ракетка, только побольше, так потяжелее.
В бок надо бить, да.
И вместо валана у тебя мячик, да, хотя это, конечно, абсолютно разные
вещи. А тебе бадминтон, знаешь, такая казуальная игра, да, для многих даже любителей бадминтона даже не знают, что есть профессиональный бадминтон. Если еще в теннис люди знают, а что бадминтон можно еще играть и через сетку, обычно на полянке 50 валанчиков набить. Да, интересно.
Вот поэтому я, конечно, огрехи в технике компенсировал своей физической подготовкой, потому что бегать я по-прежнему мог быстро и долго, и резко. А физподготовка у меня была хорошая, опять же, заложенная с детства. Я вот не рассказал тоже интересный момент, когда уже были тоже, ну, почти в молодежной команде, у нас были сборы зимой перед турниром, да, перед летними турнирами. Сборы проходили на катке Медео в Алма-Ате. Есть такой высокогорный каток Медео.
Да, я слышал, что там, да? Вот этот Медео комплекс, там много чего происходит.
Там считается очень быстрый лед, там проводятся мировые чемпионаты по конькобежному спорту на льду. И там побилось очень много мировых рекордов и так далее. То есть это в горах спорткомплекс Медео, а еще выше горнолыжный комплекс Чимбулак, где катаются Назарбаев, там Путин в свое время, да?
Надо сказать, что дать должное президенту Казахстана, что он и в теннис,
абсолютно,
и конный спорт,
поэтому
там все это развито.
Да. И вот мы ездили на Медео для физподготовки, потому что, во-первых, разреженный воздух, высокогорье, да, это тоже дополнительная, как бы, тебе нагрузка. И от этого катка лесенка ведет к плотине, 850 ступенек. И вот у нас был такой, как бы, функционал, что мы бегали на время 850 ступенек вверх, а вверху стоял тренер, засекал. Потом вниз, пока по ступенькам бежишь, отдыхаешь, а потом снова вверх бежишь. Там порядка 10, там вверх-вниз.
Это серьезная нагрузка.
Это серьезная нагрузка, а потом ноги просто отваливались. Вот. А в это время, значит, проходили какие-то соревнования конкобежцы. Приехали ГДРовки, ну, из ГДР девушки, которые...
В юбках? Я шучу.
Они были не в юбках, они были в облегающих костюмах.
Да, латекс.
Да, в латекс практически. И кто-то пустил такую байку, что эти девушки ГДРовские, они ищут мужские гормоны для того, чтобы побеждать. Им нужна сила, мужские гормоны. И они вроде не прочь, как бы, получить эти мужские гормоны. И в частности путем, например,
я боюсь представить, путем инъекции.
Путем инъекции
непосредственно.
Оральным путем, например. Ну и мы, значит, нам всем 16-17 лет, у большинства еще вообще нет опытниковой сексуальной жизни.
Понятно, да.
Но нам это было очень интересно. Они были все очень крупные, красивые, стройные. И они жили в гостинице рядом с этим катком.
Святое дело.
И мы после этого сбора, значит, нашего подготовки, бежали к этой гостинице, садились на скамеечку около входа и жадным взглядом провожали этих девушек. в надежде, что какая-то из них поманит нас пальцем.
Сама подойдет и скажет,
пойдем,
мне нужен гормон.
Пойдемся ко мне, да. А эти девушки не понимали, что мы на них так смотрим. Естественно, мы по-немецки никто не говорил, они по-русски не говорили. Угу. В общем, ну и поэтому,
забавно,
конечно, из этого ничего не произошло, да, хотя у нас, конечно, были гормоны. Втайне мы надеялись, что это произойдет, да.
Понятно. Интересно, смешно.
Да, смешно. Ну вот, ну и в итоге я начал играть в теннис и очень рад, что жизнь меня все больше и больше затягивала в теннис. Помимо того, что я сам играл как любитель, я еще очень интересовался профессиональным теннисом.
Угу.
И хотя в те времена возможность смотреть теннис была ограничена...
Ну, вот отец, помнишь, рассказывал, что где в ГУМе там был какой-то?
Да. Ну, в мое время уже, в принципе, теннис можно было посмотреть где-то и по телевизору, какие-то трансляции, ну, крупных соревнований. Можно было посмотреть в интернете, тогда еще не было, естественно, трансляции, но можно было почитать в газетах «Советский спорт» отчеты, там, статистику, кто кого обыграл, там, с каким счетом, какие-то заметки корреспондентов это было. Вот. И я, конечно, очень сильно следил за профессиональными игроками, да, и я, конечно, всех знаю на память, наизусть, начиная там со времен Бьерна Борга, Штефана Эдберга и так далее до сегодняшнего дня. И в какой-то момент, когда у меня дочка стала заниматься теннисом, судьба меня свела с очень известным теннисистом Константином Пугаевым, который играл в сборной Советского Союза в Кубке Дэвиса, который заслуженный мастер спорта, который был 10-кратным чемпионом Советского Союза. И Константин Пугаев ввел меня уже в компанию профессионалов. То есть мы с ним сдружились, потому что он тренировал мою дочку, и как-то мы с ним на человеческом уровне сошлись. Да? После тренировки мы с ним обменивались там, информацией, опытом. Я его приглашал там, на кофе там, или на пиво. И как-то мы сблизились, и все больше и больше стали общаться. Он меня на дачу к себе пригласил раз, потом я его к себе. Мы подружились, просто подружились. Хотя у нас тоже разница там, больше 10 лет в возрасте. Но тем не менее он оказался открытым человеком, и что редко для звезд, мы с ним как-то были на одном уровне, да, он себя не выпячивал, да, что вот я там великий, да, а ты кто такой, да, то есть мы с ним на «ты», я ему чем-то помогал, он мне чем-то в жизни помогал, мы с ним обменивались информацией, ездили смотреть турниры, и он благодаря своим связям делал или аккредитации, или какие-то VIP-билеты, что мы с ним попадали даже в те места, куда доступ обычным зрителям не был доступен, да, не был возможен. И у нас была возможность общаться с игроками непосредственно. Да,
это, извини, перебью, о чем говорит. Мы говорили об этом тоже вот с отцом, что и для всех родителей, что теннис — это определенный ключ, да, и многие связи, которые мы нарабатываем с корта, они могут быть даже прочнее, чем там, какие-нибудь детские там, знакомства. Потому что если мы постоянно играем как партнеры, мы же проводим время очень много вместе.
Конечно.
И вот эта помощь, взаимопомощь, явно видно пример, да, что это работает.
Безусловно, работает, да. Вот. И таким образом я сам завел какие-то уже знакомства среди профессиональных игроков, которые мне в дальнейшем тоже помогали попадать на какие-то турниры. Я стал выезжать на профессиональные турниры, например, в Дубай, в Барселону, в Мюнхен, где у меня была возможность потренироваться на тех же кортах, что игроки, например, в Дубай, там 500-ка, да, ATP 500 турнир, на котором играли все наши и Южные, и Турсунов, и Давиденко. Там сначала женский одну неделю проводится в марте, а следующую неделю мужской. Вот, ну, я обычно на мужские приезжал, мне мужской все-таки больше интересовал теннис. Вот, и там такой комплекс большой, где теннисные корты, гостиница, где они все живут. Там же бассейн, и все это объединено как бы, да, в один комплекс. Да? И вот профессионалы играют на одних кортах, рядом тренировочные корты, мы сами там играем, потом мы идем купаемся вместе в бассейн. Я плыву в бассейне, тут вдруг выплывает там какая-нибудь, я не знаю, ну...
Русалка.
Русалка, да. По имени там Светлана Кузнецова или какая-нибудь там другая.
Потрясающе.
Да. И привет-привет там и так далее. Или кто-то из игроков тоже известных. Вот. Ну и слава богу, я говорю по-английски, по-немецки. А это очень важно, да, когда ты можешь коммуникацию на каком-то языке, потому что ты не можешь объясниться с человеком, это уже... шансов у тебя нет, когда ты можешь завязать беседу, там какую-то шутку сказать.
Small talk, как говорят американцы.
Small talk, да, слово за
слово. How are you?
Да, и пошло там. А они тоже многие очень открытые.
Конечно,
ребята, да. И с удовольствием пообщаются. Вот. А, например, в Барселоне мы там играли на соседнем корте с Рафаэлем Надалем, когда он там готовился к матчу. Его матч я наблюдал в ложе Томми Робредо, тоже очень известный испанский теннисист, сейчас заканчивает карьеру. Вот. Поэтому, конечно, это крайне интересно, когда ты прикасаешься уже к профессионалам, ты видишь, как они играют, ты стараешься брать у них лучшее, да, подсматриваешь где-то их технику, где-то как они готовятся к играм.
Ты знаешь, о чем я вот сейчас тоже подумал? Сейчас многие клубы спортивные начинают, ну, либо уже продолжают традицию, когда устраивают такие дни спарринги со звездами. Да, вот я знаю, да. April Sport, там, например, да. Там они, у них Хачанов играет, и второй забыл, кто играет. Но они все время говорят, ну не то, что говорят, я говорю, а как нам получить доступ? Там, хочу, ведь, допустим, да. Людей, которые хотят прикоснуться, да, к звезде, и в каком смысле прикоснуться? Есть же разные способы прикоснуться. Можно там роспись, как там вот на Кубках Кремля, там все хотели майку, еще что-то.
Сессия, да.
Это одно прикоснуться. А другое дело увидеть рядом, как этот человек играет, да, попытаться, не знаю, принять его подачу, какие-то уроки. Вот я смотрел, как Борис Беккер, например, дает уроки, очень интересно. Я прям наблюдал, как он выходит, все объясняет. Вот такие мастер-классы, да. Вот традиция такая существует в России, да, скажем так.
Да, или, конечно. То есть,
как обычному человеку прикоснуться к звезде? Вот ты прикоснулся, да, вот берем, допустим, какую-нибудь, не знаю, тетеньку или дяденьку, которая живет там спокойно со своей жизнью, да, играет там, может быть, 2-3 раза там, в месяц в теннис. Как ему прикоснуться к звездам?
Ну, во-первых, ей должно быть самой интересно это сделать, потому что не все, как бы, кто играет и хочет к звезде прикоснуться, да?
И хочет ли звезда прикоснуться к нему?
Но если такое желание есть, конечно, надо что сделать? Надо просто иметь отношение к какому-то клубу, да, не просто там на улице, где один корт, да, муниципальный, а это должен быть какой-то клуб.
На асфальте выйти во двор и ждать, что к тебе
спустится. Да, то есть любой большой теннисный клуб, в нем периодически происходят какие-то такие ивенты, события, да, например, когда последний был Кубок Кремля, в октябре, то Данил Медведев, он не играл в Кубке Кремля из-за того, что он не был готов, да, по физическим соображениям, но он зато приехал несколько дней в Москву и побывал в клубе «Будь здоров», потому что он там в свое время занимался.
Интересно.
Да, и с ним договорились тренеры, руководство, он приехал туда на один день, дал там мастер-класс, дал автографы, да.
Здорово.
И, естественно, в чате «Будь здоров», в их каких-то каналах, ресурсах, да, об этом было анонсировано, что, ребята, завтра
класс.
Там такого-то числа будет Даниил Медведев, приезжайте.
Я думаю,
да?
Спрос был большой.
Ну, там были, да, фотографии, да. С детьми, он там с любителями, с тренерами, да, фотографировался, на майках расписывался, ну и мастер-класс дал. Конечно, он не может за один мастер-класс каждому дать какой-то совет, ну, прикоснуться к звезде, как ты говоришь, да, там, ущипнуть и получить автограф, это реально, да. Вот, бывает, что и мастер-классы проводятся для детей, например, тот же Николай Давиденко, да, он тренирует в Теннис.ру, у него сейчас дочка там занимается, он прилагает.
Я видел его там пару раз, да,
да. И наверняка при желании можно с ним договориться на каких-то условиях, что он какой-то день выделит.
А скажи, кто из теннисистов действительно, ведь не все же, скажем, это делают, да, ну вот Медведев, вот Давиденко.
Рублев делает.
Рублев делает, да.
Ну, Рублев он у нас из Сокольников, да, с Ширяевки.
А, Ширяева,
если Рублев окажется, да, в Москве, Рублев и Хачанов, то это, конечно, и Южный, да?
Это да, вот это обязательно трое, кто, Север, кто оттуда, Спартак.
Да, то есть
Спартак. А из тех, кто играл, скажем, тогда, да, там, не знаю, Чесноков, там, из таких вот звезд, они
тоже
тренируют, да, тренируют, показывают, да?
Конечно, да. Андрей Чесноков до сих пор активен, он играет сам вот такие вот чемпионаты России среди ветеранов, например, ПРОАМ-турниры, да, какие-то. Потом есть клубный чемпионат Москвы, когда 5-6 клубов выставляют команды свои, да?
Так.
ЦСКА, Коломенский, там Институт физкультуры, университет МГУ. Они формируют команды, причем в этих командах могут играть любой. Бывший профессионал, не имеющий отношения никакого к этому клубу. То есть это абсолютно свободная,
свободная,
как бы, регламент. Да? Вот кого ты заманишь в свой клуб, тот
ну,
ты будешь
как
играть.
Конкуренция, да,
да,
получается.
И
такая.
Вот, например, в прошлом турнире играл Чесноков, играл. Кто еще играл? Играл Чесноков, играл Ольховский Андрей, тоже великий игрок.
Да, Андрей Ольховский, конечно. Я наблюдал
спорта,
его,
да,
на Кубке Кремля.
И
да.
Он выигрывал шлемы в паре, да, и в миксе. Вот. То есть такие вот игроки, которые действительно легенды, великие.
Здорово.
Они играли турниры, с ними можно было общаться вот на Самаранче. Да?
Очень
я,
здорово.
Я лично с ними общался, тоже поддерживал их.
Классно.
Поэтому возможности есть, да. Вопрос, на каких условиях они готовы, ну, есть понятно. У них время, да, какое-то. Всегда, я думаю, что есть такая задача.
Ты знаешь, я помню, что-то вспомнилось с Кубок Кремля. конечно, потрясающее, я считаю, событие и идея, концепция. Там продавались раньше альбомы. Значит, альбом был упакован в такую целлофановую упаковку, и там были карточки, куда ты мог вклеивать карточки теннисистов. Я считаю, это настолько круто. Вот как бейсбол, да, вот эти бейсбольные карточки, да, так и здесь. Я приходил, и надо было эти карточки доставать, потому что были популярные, там, известные, а были очень такие редкие. И вот ты покупаешь набор карточек и начинаешь их вклеивать, и с точки зрения детей, да, родители, которые ориентируются на звезд, вот эти карточки, ты его вклеиваешь. Там этот альбом потом, я помню, я лично приносил, кстати, надо, я не знаю, аккаунт потерялся, я приносил на кубок, и, естественно, подпись тебе теннисист ставил на своей карточке.
Да, да,
и не просто
да,
там где-то, да, на какой-то футболке, да, там, да,
конечно.
Я к чему, что ведь спорт, он же действительно создает образ героев, супергероев. Вот как в Америке есть вот это супергероев, там конкурируют они, да, там,
да,
две плеяды,
да,
да, Человек-паук,
Бэтмен.
Там, да, да, Бэтмен, да. Так и здесь, когда мы смотрим на звезд, и благодаря телевидению, благодаря и Матч ТВ, и Евроспорту, у нас возникает образ того, кем мы хотели бы, может быть, быть, да, там, мы пытаемся повторить его движение. Например, я без ума от игры Сампраса. Я по-прежнему не вижу для себя кого-то, кто приблизился бы к его стилистике. Мне он очень близок даже по выражению лица. Вот этот вот высунутый язык такой, какое-то игривое выражение. Вот действительно, я уверен, что каждый находит себе такого, ну, как маленького, не маленького, своего героя, да, который... У тебя есть такой герой? Вот, ты бы хотел играть как человек X, там, допустим, да?
Ну, для меня ближе всего, конечно, Роджер Федерер, по как бы мастерству, по технике, по пониманию игры, по как бы, поведению на корте, да, он такой всегда джентльмен. Он ломал ракетки в детстве, в юношестве, я читал его, как бы про него книги написанные, да, но вот как вот его поведение уже вот в последние, там, скажем, 10 лет, когда он уже
повзрослел,
да, остепенился, осеменился, семья
осеменился.
Осеменился, осеменился. Да, то, конечно, Роджер близок очень мне по своему, как бы, вот, стилю, духу, да, к чему стремиться вообще можно было.
Он же в Кубке Кремля играл.
Играл, да,
да,
по молодости. Да.
Он играл, мы сидели с отцом, рядом сидело два взрослых мужчины, и они явно разбирались, вот часто разные болельщики, эти явно были такие доки теннисные, и говорит другому один. И вот я тебе говорю, вот этот парень, этот Роджер, он еще себя покажет.
Да.
И вот я сейчас вспоминаю слова этого человека, и действительно Федерер, конечно, сделал потрясающую спортивную карьеру.
Ну, в Кубке Кремля играли очень много довольно таких звезд, в том числе, например, Андрей Агасси приезжал.
Вот, кстати, не помню, может,
да,
я пропустил.
Да, Андрей Агасси приезжал, но он быстро уехал. Почему? Потому что, по-моему, в тот год произошел теракт на Дубровке. И он
была эвакуация
всех. Да, он очень сильно испугался, что за безопасность.
Да, понятно,
и то ли
да.
Его, тогда, по-моему, Брукки Шилдс, у него была голливудская кинозвезда, супруга, то ли кто-то из, то, может быть, его агент сказал, Андре, надо сваливать,
да,
нафиг, тут что-то прошло, не так все пошло, и он, по-моему, снялся. Или, или проиграл, специально уехал, или, может быть, просто снялся, в общем, он появился недолго. Да. Вот. Ну, конечно... Марк Рассе очень известный, да, олимпийский чемпион, многие годы играл в Кукле. Ну, в общем, конечно, это такой легендарный турнир, дай бог ему еще дальнейшее развитие. Ну и Санкт-Петербург Опен тоже.
Иванишевич играл, да?
Иванишевич
очень
играл,
интересно.
Да. А Санкт-Петербург Опен тоже очень интересный турнир. В частности, там играл молодой Энди Мара. Я лично с ним сидел за одним столом, когда он только приехал, молодой, такой кудрявый. У него была такая шевелюра, сейчас он почти волос у него не осталось.
Я поэтому в шапке сижу. Это, знаешь, спросите человека, почему носит шапку там, да? Все пытаются молодиться.
Когда ему было, по-моему, 19-20 лет, у него была шевелюра, он был такой застенчивый, молодой парень, приехал с тренером, не с мамой, а с тренером.
А кто он по национальности?
Он шотландец.
Он шотландец?
Шотландец, да. Да, я помню, что тогда он уже играл очень дерзко, очень здорово, по-моему, дошел до полуфинала. Вот. А я был в тот момент в Питере тоже с Константином Пугаевым и вместе с Дмитрием Турсуновым, потому что папа Дмитрия Турсунова дружил с Константином Пугаевым, мы с ним познакомились, и, в общем, мы приехали в Питер на этот турнир поддержать Турсунова. И там был такой забавный момент, что Турсунов, по-моему, в полуфинале играл с Южным.
Так.
И у них был матч за финал, очень напряженный. А у Мити Трусунова очень подвижная тоже психика. То есть его может завести любая мелочь. То есть вот он играет в Дубае, я, например, наблюдал, да, он играет в Дубае и говорит, начинает что-то ругаться. Он говорит, там на пятом ряду какой-то мудак чипсы ест. Знаешь, и вот то, что он хрустит чипсами,
его раздражает, выбешивает.
Его раздражало во время игры.
Это как Фишер. Помнишь же фильм, да? Проходная пешка, там, жертва пешка. Фишера тоже все раздражало, хотел тишину.
Да, ну вот у Мити такая подвижная психика. И вот он играет с Южным в одном из розыгрышей, он на довольно таком простом мяче бьет, попадает в аут.
Так.
Причем мяч был довольно такой важный, там, типа, больше-меньше.
Решающий, да.
Да, и он от злости ракеткой бьет по мячу в потолок. А турнир проходил в таком спорткомплексе, старом, я не помню, как называется, в Петербурге.
Там люстра, что ли, висела?
Там висело освещение, потому что там концерты проводятся, там какие-то хоккейные матчи, тут такие, значит, длинные такие полозья, на которых висит освещение, такие здоровые прожектора. И он этим мячом попадает в стекло этого прожектора, разбивает его, на корт сыпятся осколки.
Ужас какой.
Судья останавливает матч, выносит предупреждение.
А, предупреждение.
Первое, сначала предупреждение. Выбегает уборщик, там начинает подметать эти стекла, естественно, там матч останавливается на несколько минут. Все нормально, начинает опять играть. Буквально через два розыгрыша опять Турсунов ошибается, делает невынужденную ошибку и снова берет мячом, снова бьет потолок и разбивает еще...
Вторую люстру.
Опять сыпется осколки.
Второе предупреждение.
Очко снимается.
Все, да?
Очко снимается, да. Ага. Вот, он в конец взбешен, проигрывает матч. А в паре он играл с Асланом Карацевым. Он тогда немножко поддерживал Аслана. Аслан еще был там 18 лет, юниор. Он его взял в пару, чтобы немножко его натаскать. И они в паре пум-пум дошли то ли до полуфинала. Вот. Ну, в общем, это как пример, да, что происходило.
Ты знаешь, мне напомнил одну историю. Была такая гостиница, называлась, по-моему, «Спорт» на Ленинском проспекте.
До сих пор есть?
Нет.
Ее снесли.
Ее снесли, да. И я в свою бытность молодым и горячим парнем встречался с одной девушкой. Она была чуть старше меня, чуть опытнее. Многому меня научила. Вот, спасибо ей. Алена ее звали. И мы как-то решили в этом... Я решил в спорт ее пригласить. Да? Причем наскреб там какие-то деньги.
На
своих денег. Да. Раз уж у нас немножко такие нотки, да. И что-то там я откладывал, что-то родители давали. Я снял номер. Это был типа люкс. Ну, как, ну, сейчас подумай, спорт, люкс, что там. Но тем не менее. В этом номере там была чешская... Это я потом узнал, что там была чешская люстра хрустальная. Да, она висела над кроватью. Да?
Вы решили на ней
заняться Ну, не то, что мы решили, а если это было понятно, да? Это было неизбежно, да? Вот. И вот после бурной ночи мы... залезли на эту кровать и начали прыгать на ней. А я-то ростом был повыше. То есть она прыгала, она не допрыгала. Я сделал три прыжка. И тут я понимаю, что просто вот весь номер, вся кровать, все в осколках от этой чешской хрустальной люстры. А у меня, это вот это детское, когда ты книжки в библиотеке там не вернул, и ты хочешь, и ты молчишь об этом. Я так, так, все, быстро собираемся.
Сваливайся.
Все, уходим отсюда, да. Мне звонят через два дня администрация отеля. Говорит, Юрий Александрович, они же паспорт там все фиксировали.
Да, да.
А я такой, да, признаюсь, грешен. И я помню, звонил друзьям, занимал деньги, чтобы компенсировать эту несчастную люстру. А потом самое обидное было, что эту гостиницу снесли вместе с этими люстрами. Все уничтожили. Ну вот на тему, да, люстра.
Эта гостиница была известна тем, что в ней останавливались футбольные команды, когда приезжали играть кубковые матчи. Потому что матчи были в Лужниках. И приезжали команды, они там одну ночь ночевали. В частности, вот английская Астон Вилла приезжала, Вест Хэм. Играли с «Спартаком», и мы тоже туда, в эту гостиницу приходили, взять автографы футболистов, там сфотографироваться. Это такая в этом плане легендарная гостиница.
Да, воспоминали люстру. Ну вот, значит, мы говорили о том, что ты созерцал матч с Турсуновым, да?
Да, интересно. Да, ну да. Вот, такие очень интересные события, и поэтому интересно ездить, смотреть, по возможности самому играть. Я всегда брал с собой ракетку. Если не было ракетки, я просил у кого-то из игроков. Они всегда делились.
Давай мы перенесемся теперь в настоящее, да? Значит, много поговорили о том, с кем ты играл, как ты из футбола перешел, с какими людьми общался. Вот сейчас как выглядит твоя теннисная жизнь, да? Что поменялось? Что тебя сейчас драйвит, зажигает, да, в теннисе? Что ты думаешь о том, что сейчас происходит вообще? Да? Вот расскажи, поделись, пожалуйста.
Ну, я скажу так, что Я бы, конечно, с удовольствием бы уделял внимание теннису, спорту гораздо больше времени, чем сейчас, но есть два как бы сдерживающих фактора. Это семья и работа, да, то, что занимает жизни довольно много времени. Надо уделять время семье, детям, надо зарабатывать деньги. Поэтому получается, ну не то, что по остаточному принципу, но пытаешься выкраивать эти драгоценные часы, чтобы поиграть, поэтому не всегда удается принимать участие, Юра, в твоих мероприятиях, хотя очень бы хотелось.
Мне всегда приятно тебя видеть.
Да, не только в теннис поиграть, но и встретиться где-то в пивном баре. Там,
с удовольствием. Ты в Дурдине, кстати, будешь у нас 11 декабря?
Пока под вопросом тоже.
Тоже потому что семейный, да?
Накладываются какие-то
семейные. Ну приглашай супругу.
У меня, по-моему, супруга в этот день с мамой в театр идет.
Так приглашай маму и супругу.
Они идут в театр.
И театр приглашает к нам.
Всю труппу, да. Пусть в ресторане спектакль, да, проведут.
Да, 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 да.
Вот, поэтому приходится вот выкраивать время свободное. И я завидую иногда тем людям, например...
Бездельничает.
Да, у меня есть знакомый, примерно моего возраста, который, ну, одинокий парень, да, и он говорит, у меня в жизни сейчас три интереса. Теннис, вино и женщины.
Шикарно. Это просто шикарно.
Я просто не то, что ему завидую, да, но вот он, конечно, живет эгоистичной жизнью. Да?
Ну,
то есть у него дети уже взрослые, они живут своей жизнью, да. Он предоставлен сам себе. Ему не надо работать, у него, по-моему, какая-то недвижимость, которую он сдает за счет того, как бы ему деньги.
Пассивный доход,
да?
Мечта.
Пассивный доход, да. И вот он играет в теннис сколько хочет. Потом он идет в спортивный клуб, там в баню, там в бассейн с друзьями, там в ресторане покушал. Вина выпил, значит, потом какое-то романтическое у него свидание. И вот так
потом
вот
гормоны.
Да. Но это как бы такая вот эгоистичная жизнь, которая ты как бы сам себе, да, в общем-то, ее даришь, но при этом мало уделяешь внимания близким и каким-то. Я пошел по другому пути, я решил, что я должен как бы дать...
Да, семья важна, да.
Семья важна, да. У меня вот дочка 5,5 лет тоже теннисом занимается. Приходит с тренировки, папа мне новые наклейки тренеры дали за хорошую игру.
Ой, как здорово.
У нее чехол с ракеткой, а в чехле еще блокнотик. Вот после каждой тренировки ей дают наклейки.
Слушай, она как хорошо играет в теннис уже.
Ну, она недавно, она с сентября она начала. Да, я ее слишком рано не стала отдавать, она у меня еще плаванием занимается, поэтому я больше на общую физическую подготовку.
Понятно, ФП, да.
На плавание.
Да.
А вот с сентября, когда начался новый сезон, я ее отвел уже в теннисную школу, и вот ей очень нравится, она очень тоже такая быстрая, подвижная, наверное, нравится с мячиком играть. И она просто в восхищении. Что
приглашаю ее, может, с пушкой как-нибудь?
Ну, рановато.
Ребенок, да? Еще рано, да?
Да, она пока еще
сложная,
с места,
да?
Только ее учат.
Ну, когда...
Обязательно.
Да,
обязательно.
Да,
и,
да.
Может быть, кстати, у других наших членов клуба есть дети,
которые давайте их всех
теннисом.
Позовем, да.
Можно семейный праздник какой-то устроить.
Я давно хотел предложить, у меня несколько было идей. Я вообще хотел сделать такой турнир для тех детишек уже, кто более-менее играет. Любитель против ребенка, да?
Это раз.
Да.
А еще же есть формат... родители,
пара.
И ребенок,
да,
пара, да?
Да,
тоже
да,
интересно.
Да, да.
Папа,
мама, да, детские старты,
ребенком,
да. Поэтому всех приглашаем, готовы, да, ну, турнир можем сделать.
Да.
Знаешь, еще какая-то мыслишка у меня была интересная вот, по поводу там сегодняшней жизни, что происходит. Сейчас я ее потерял, сейчас пытаюсь ее поймать, да, ухватить, как жар-птицу. Вот, вспомнил. Значит, прочитал одну книжку, написано «Как меньше работать, но более эффективно». И там было такое правило на 3 восьмерки. Как мне это правило понравилось? Значит, день наш — это 24 часа, да? И правило было простое. День наш делится на 3 части. 8, 8, 8. Да? Значит, ну, 8 часов, понятно, да? Каждый сон. Может догадаться. Это сон. И то не у всех. У кого-то он 6, а кто-то всю жизнь спит, даже об этом не догадывается. Да. Вот. Ну, вторую тоже можно догадаться, да?
Работа.
Да, да. А третья что? 8.
Третья — все остальное, наверное.
Нет. Это, конечно, легко так, что остальное. А третья, он говорит, а третья — на себя. И это, конечно, такая формула, которую, естественно, семья, можно сказать, а как же семья, это же не я, это не на себя. Ну, вот
частичка тебя.
Я так хочу сказать. И я это... И своей супруге говорю, ты знаешь, если я буду несчастен, то и ты будешь несчастен. Я твою жизнь сделаю адом, да? Потому что я вот получаю удовольствие от игры в теннис, от того, что я делаю. Вот сейчас мы сидим, я кайфую, да, мы общаемся. Когда еще так можно час пообщаться,
конечно,
интересно, да? И ты понимаешь, вот это моя энергетика, и то, что меня драйвит, это определенное поле энергетическое, да, и люди, да, вокруг меня. И мне очень грустно там, например, что там, моя супруга не разделяет там моих интересов вот буквально в прямом смысле, да, там говорит, это там твое, но тем не менее меня это заряжает, отдает мне энергию. Я не сижу дома, да, я не валяюсь на диване, как я делал во время пандемии, когда ничего нельзя было делать, да. Я хочу сказать, что на самом-то деле эти вещи нераздельные. Мы для себя разделяем, там бывает, там вот работа, вот супруга, вот тут, не знаю, кот, здесь теннис. Они на самом деле все органично могут переплетаться, да, в каком-то смысле, да. А вопрос лишь в том, как мы умеем их, ну, скомбинировать, да. Я уверен, что для многих из нас, кто, допустим, ну, не знаю, продает свое время за деньги, да, ну, если мы говорим про наемный труд, я это всегда делал всю жизнь, да, в какой-то момент, наверное, приходит осознание, что в этом мы можем себя либо находить, либо терять, да, то есть должен быть какой-то возврат, да. И я понял, что над своим именем, над своей репутацией, да, над фамилией, слово фамилия, моя фамилия, да, там, хотя у меня фамилия Гроссман по бабушке, да, которую сейчас хочу вернуть себе, да, Юрий Гроссман будет теперь, Юрий Попов, здорово. Вот Юрий Гроссман, да. Завтра, дай
Гроссман
бог.
Гроссман — это большой человек.
Гроссмана, да, большой мужчина.
Гроссман немецкий большой, да.
У нас же еврейские корни. И раньше стыдно об этом говорить, сейчас можно с гордостью говорить, да?
Конечно.
Мы, кстати, дай бог, завтра, не в пятницу, идем на прием, да, будем получать, надеюсь, все хорошо будет, гражданство, да? Может быть, откроем теннисную академию в земле, на земле.
У меня,
предков.
Кстати, очень хороший друг в Эйлате, тренер по теннису.
Вот, вот.
Алматинец, вот, с которым я из Алматы, да, еще знаком.
Так что посмотрим, может, вообще на Новый год туда съедет. Ну, не суть, я к чему веду, что и вот эти мечты, которые мы лелеем всю дорогу, всю жизнь, из детства. В детстве все хотели что-то делать, да? Я прекрасно понимаю, что иметь возможность постоянно общаться с людьми, которые тебе интересны, близки, не так вот там, нашли время, пробки, да, это либо какое-то кафе, куда можно сюда прийти, да, дружеское, и, может быть, там будет студия, да, и там будут трансляции, вот здесь телевизор сейчас, он уже не работает, да, либо это действительно теннисный клуб, который может стать местом пристанища, да, всех друзей, да, и всех знакомых. Поэтому я в том числе этот подкаст использую, чтобы озвучивать свои мечты и делиться этим. И я не считаю, что нужно их прятать, да, и там тихо, там я никому не скажу, а там кто-то у меня что-то украдет. Все уже украдено до нас, как говорили, да. Вот. Поэтому я что хочу сказать, что, во-первых, мне очень лестно и близко наше знакомство, пусть оно и только начинается в каком-то смысле. На теннисе мы не знаем друг друга. Мы приходим на корт, мы играем, мы уходим с корта, да?
Да.
Моя задача, я очень хочу, чтобы люди, которые у нас в клубе, да и не у нас, они знали о друг друге больше. И в том числе вот эта передача, она частично позволяет раскрывать людей, да? Поэтому я буду рад видеть в том числе и твоих друзей, да, и, может быть, тебе самому захочется провести. Вот мы обсуждали на первом выпуске, да, может быть, тебе захочется у меня интервью взять, я не знаю, да, там, да. Вот. У нас очень незаметно подходит час к концу. Я уверен, что ты чувствуешь, что еще не все сказано, не все, и что миллион просто всего, да.
Абсолютно. Много тем еще можно было бы обсудить и много комментариев дать, безусловно.
Ну, давай, может быть, что-то про будущее, раз мы поговорили про прошлое, что-то, что тебе хочется сказать про какой-то прогноз, не знаю, прогноз от Леонида Голованова, что-то будущего, как ты видишь?
Будущее мирового масштаба?
Нет, давай нашего? Вот здесь вот, Москва, Россия,
ну,
что
я
ты
хочу
прочишь?
Сказать, я вижу будущее какое? То, что, конечно, у нас сейчас мир очень сложный стал в связи с пандемией, в связи со всеми вот этими новыми угрозами, которые существуют.
Да.
Тем не менее, мы, человек, как и любое существо живое, умеет приспосабливаться, да? Даже когда была пандемия и когда был локдаун, все равно тот, кто хотел, находил возможность играть в теннис, да? Вот, например, когда был первый локдаун, это еще в 2019 году, да?
Угу.
Или 20-й год?
19-й конец, начало 20-го.
Начало 20-го. Ну, вот весна,
март.
Когда вот праздники, да, были майские, да? Все было закрыто. Я с моим приятелем нашел место, где мы играли в теннис, куда нас пускали играть в теннис. Mm-hmm. При этом нам только сказали, вы приходите не с теннисными сумками, а возьмите какие-нибудь такие хозяйственные сумки, туда спрячьте ракетки, ну, чтобы не светились.
Чтобы под видом, да,
чтобы
вы не...
спортом,
да,
заниматься.
Да, 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 да.
А потому что этот теннисный корт находился на закрытой территории, да,
так.
И с улицы не видно, что там теннис или не теннис. Ну, пришел человек с сумкой, может, курьер какой-то, да. В общем, и мы, значит, парковали машины подальше, брали какие-то хозяйственные сумки клетчатые.
Конспирация.
Конспирация. Приходили, играли туда в теннис и таким образом не теряли практику, да. Когда вот сейчас в ноябре были праздники, да, и тоже сделали нерабочие дни, я играл на улице при температуре плюс 5 на харде на открытом воздухе.
Так.
Потому что мой друг Павел, которого я тебя познакомил, да, он построил теннисный корт в районе метро «Молодежная», «Пионерская». Вот. И мы играли там, слава богу, не было осадков.
А туда попасть-то реально этот корт? Мне говорят, туда не попасть, там что-то записки, какие-то справки.
Надо
нет?
Через какой-то портал записаться, а можно позвонить Паше и сказать,
и все.
Пашка, да,
Паша, есть давай.
Да, он тебе скажет,
вот.
Есть время.
Вот в чем секрет. Да. Значит, ребята, если хотите поиграть,
обращайтесь,
я вам дам телефон.
Правильно.
Филях, да.
Филях, да. И при температуре плюс 5... худи, в трико, ну, руки немножко мерзнут, но не замечаешь, потому что... Ну,
нормально,
когда
да.
играешь, там азарт, и не замечаешь. Полтора-два часа на свежем воздухе.
Слушай, это здорово зимой. Я никогда зимой не играл.
Да.
Зимний турнир на открытых кортах.
Да.
Как это звучит?
Вот. Ну, вот главное, чтобы не было дождя, а так вообще прикольно даже. И для здоровья хорошо продышаться.
Ну,
вот.
Да, футболисты же зимой играют, почему теннисисты не могут
конечно,
играть? Пусть пакеты наденут
после
на
после того, как я играл в футбол на улице под снегом.
В сугробах, да.
Да, в сугробах, то мне уже вообще ничего не страшно.
Это, кстати, интересно, может быть, да, событие. Да. Да.
Поэтому я надеюсь, что в будущем теннис продолжит развиваться, несмотря на все какие-то вот риски, ограничения. А мы видим, что открываются новые клубы. Сносятся, к сожалению, многие клубы, да, вот как вот ЦСКА. Я играл во дворце тенниса ЦСКА.
Да.
Каждую неделю парный матч. Причем там очень интересные люди встречались, с кем мы играем. На соседних кортах там Вероника Кудерметова, например, тренировалась. Мы с ней там перекидывались фразами. Вот его недавно снесли, хотя это здание капитальное, оно могло еще лет 20 спокойно прослужить. Ну, там косметический ремонт.
А это памятник архитектуры или нет?
К сожалению, нет. К сожалению, нет. Это не памятник, его снесли, и рядом снесли хоккейный дворец, потому что там решили построить, опять же, там...
Понятно.
Да,
понятно.
Инвесторы
все.
Как бы зашли туда.
Деньги решают.
Да, но зато строятся новые клубы. К сожалению, не в самой Москве приходится ездить. Но опять же, что делать, да? Это так же, как торговые центры выносятся за большие площади, да, объект с большими площадями. В Москве нет места. Все это выносится за МКАД или куда-то туда. Поэтому теннис будет развиваться. Я вижу, что все больше людей интересуется теннисом. Я, кстати, веду теннисные блоги в соцсетях, в Фейсбуке и в Инстаграме.
Как на тебя подписаться?
Ну как? Ну, меня легко найти, Леонид Голованов, да. И за счет того, что я эти блоги веду, у меня довольно много подписчиков, я аккредитуюсь как журналист на турниры, меня как бы аккредитуют в прессу. Я имею возможность посещать пресс-конференции игроков после матча, что мне очень интересно.
А ты можешь там выкрикнуть «Корт 2-0! Приходите!»
Ну, это, конечно, будет реклама.
Жестко.
Да, 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 да. Но меня прикалывает, что я могу задавать вопросы игрокам.
Вот это здорово. Что? А давай, может быть, как-нибудь, если такая будет возможность, мы подберем вопросы самые интересные с нашей аудитории и зададим через тебя, может быть, какие-то вопросы звездам.
Безусловно. Вот следующий большой турнир, который будет в России, это, ну, сейчас сезон, естественно, закончился, да, это в феврале будет в Санкт-Петербурге традиционный турнир Ladies
Trophy, да,
Trophy, где играет там обычно вот топ-50 много игроков. Ну, все наши российские, как правило, да, по обязаловке, плюс еще приглашают. Поэтому я там, скорее всего, тоже буду как пресс-аккредитован. Я могу с удовольствием представить клуб.
Адресовать,
там,
да.
Да, какие-то вопросы игрокам задавать.
Вопрос задает житель из Магадана. А где купить мячи? Есть такой анекдот, знаешь, это какое-то очень крупное совещание, планерка. В советское время, в колхозе, да, и много нагнали людей, заставили сидят, все мужики в каких-то ваднях, и выходит такой политработник, говорит, значит, у меня для вас новость, там, скоро у нас не будет еды, потом еще. Ну что, товарищи, вопросы есть? Вопросов нет. И тут смотрит, кто-то тянет руку, и там какой-то мужик такой в тулупе встает, у меня один вопрос, там у вас стакан на трибуне, освободился. Я знаю, что ты подготовился к сегодняшнему встрече, выпуску, и я больше чем уверен, что вот в том листочке, который у тебя лежит, там еще много чего, что ты еще не озвучил, да? Я прям чувствую, да? У меня есть, да?
Ну, я такие есть некоторые там тезисы набросал, чтобы не забыть что-то интересное рассказать, потому что в такой беседе, да, прыгаешь всем и на
конечно,
тему,
кочки.
И что-то можно забыть, конечно.
Ну вот скажи, есть что-то, чтобы ты еще хотел бы, что вот ты, чтобы так, чтобы вот когда ты выйдешь из этой, мы выйдем из этой студии, чтобы у тебя не было ощущения, черт, а вот об этом забыл, вот это не сказал, да? Что-то такое.
Ну, я бы не сказал так, что я думаю, что есть, конечно, очень много интересных историй, которые я могу рассказать. Вопрос, насколько эти истории интересны слушателям. Да? Я фанат тенниса, для меня любая история интересная, да?
Да.
В той или иной степени. Да.
Да?
От супер-вау вплоть до просто интересно. А кто-то может послушать наш подкаст и наполовину
бросит
это дело.
Что за фигня, выключить точку, хватит уже, да.
Да. Поэтому это чисто на любителя. Вот тем людям, кто интересуется вот такими историями из тенниса, да, именно... Я могу очень много интересных историй рассказывать. У меня есть тоже собеседники, которые могли бы делиться. Тоже
супер.
Константин Пугаев.
Супер.
Который,
а давай с тобой вместе проведем. Мы же можем здесь в студии на троих сообразить, как говорится.
Можем,
да. Возьмем, как говорится, что-нибудь, чаю, да, например, да, и попробуем какие-нибудь теннисные истории. Я бы сказал, теннисная история.
Я думаю, да, может тогда это анонсировать именно как-то так, чтобы люди сразу поняли, о чем будет подкаст,
конечно,
не тратили
да.
напрасно время, если
конечно.
Эта тема неинтересна.
Конечно, да.
Можно сделать даже какую-то ну, серию таких.
А можем лайв сделать, знаешь, сейчас популярна лайв-трансляция, когда люди вот подключаются, но обычно это делается вечером, когда все уже с работы вернулись, да, то есть мы при прямом эфире, и у нас будут там лайки, все там, да, ну, любой формат, да. Мне интересно в том числе пробовать что-то новое и смотреть разные варианты, что откликнется, потому что это, опять же, это всего лишь пятый выпуск, и я более-менее начинаю понимать, куда это все идет, как это разворачивается, да. Ни разу мы за пять выпусков не говорили о том, чем человек занимается помимо тенниса, и я счастлив. Хотя вначале я думал, мы будем говорить об этом. А зачем? Нам настолько нравится теннис и все, что с ним связано, да, и хоть и называется «больше, чем теннис», я думал, «больше, чем теннис» — это будет там что-то там про работу, вот я там с утра я слесарь, а потом я переодеваюсь и иду, а ночью я там разгружаю вагоны, чтобы сыграть в теннис, да? Да нет, людям нравится говорить о теннисе, да, и это классно.
Безусловно, тем более, когда теннис занимает не последнее место в жизни, да?
Да.
Поэтому я думаю, что это полезная вещь, конечно, интересная вещь. Вопрос, как донести это вот большей широкой аудитории, потому что...
А нам и не нужна широкая аудитория. Мы же говорим про... Я считаю, что не нужно никого насильно тащить в рай, да? Да, то есть, скажем так. Человек, только прикоснувшись, вот что мы максимум можем предложить, сказать, друзья, бесплатная открытая тренировка, приходите там, не знаю, 8 человек, да, пожалуйста, мы вам теннисную пушку поставим, поставим тренера, все сделаем бесплатно. Почему бесплатно? Потому что вы же боитесь, вы же думаете, сейчас я там заплачу, а куда я там поеду, а что, чего меня там научат, да? А вы попробуйте, возьмите в руку эту ракетку, возьмите этот желтый мяч, понюхайте его, да? Конечно, лучше летом, когда будет грунт, вокруг птички будут петь, да?
Конечно.
Вы выйдете на грунт, вы будете грязные носки от грунта, но это будет удовольствие, потому что это не грязь, это же на самом деле, это земля, грунт, да, это же вечная история, да, вот мы говорили с Алексеем Молодцовым, что грунт — это вечно, да, и если у вас загорится, то все, да, вы с этого пути не сойдете, поэтому что я хочу, я себя подвожу, говорю, играйте в теннис, да, и будет вам, да пребудет с вами счастье, да. Ну что, Леонид, тогда еще раз спасибо. В гостях у нас был Леонид Голованов. Я ведущий пока Юрий Попов. И мы играем большой теннис. Счастливо. Хорошего дня. Играйте в теннис. Счастливо.